Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми». На радіо НВ.
Вітаю, це програма «Запитання тут ставимо ми». Я Крістіна Бердинських, журналіст НВ. І сьогодні у нас в гостях Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента. Вітаю вас.
Здравствуйте, Крістіна.
Почнемо з того, скажіть, будь ласка, ви ж головна людина в Офісі Президента, яка займається антикризовими ситуаціями і відповідає за інформаційну політику.
Ну, в какой-то степени да, но в принципе это скорее коллегиальные решения мы принимаем, потому что кризисов у нас страна вообще любит идти от кризиса к кризису, и при этом сама их плодит максимально быстро и максимально, ну, такие, которые реально серьезные кризисы, и даже не понимая то, что она сама по себе бьет. И, соответственно, приходится часто этим заниматься. К сожалению, вместо того, чтобы строить позитивную повестку, мы, как правило, занимаемся тем, чтобы оперативно реагировать на какие-то чаще вимушлені кризиси, но которые розростаються до гігантських розмірів.
Ну ось візьмемо останню кризову ситуацію, яка виникла кілька днів тому. Як ми знаємо, депутат від президентської фракції «Слуги народу» Олександр Юрченка, як стверджує НАБУ, взяв хабар 13 тисяч доларів. І ось запитання в тому, чому Офіс Президента не визнає обґрунтованість підозр НАБУ.
Абсолютно не совсем так выглядит на самом деле история. Первое. Безусловно, если НАБУ провело оперативно-следственное мероприятие и доказало наличие таких-то коррупционных действий в действиях помощника депутата Юрченко, то надо дальше это развивать. И дальше эта процедура идет через Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура, соответственно, должна сделать соответствующее подання на цього депутата до Верховної Ради. Это абсолютно нормальная процессуальная процедура. Я не совсем понимаю, при чем здесь офис президента. У нас нет ни малейшей симпатии или антипатии кому-либо в данной истории. Если есть процессуально доказанные мероприятиями, которые проводила НАБУ, претензии к депутату Юрченко и к его помощникам, то надо обязательно, подчеркну, обязательно довести это до конца. И на своем сайте, в том числе, мы эту позицию обозначили. Но офис президента будет категорически настаивать на том, чтобы офис генерального прокурора выполнил свою часть работы и выдвинул или не выдвинул обоснованное подозрение, или необоснованное подозрение не выдвигал.
Ну, от я вчора якраз читала цю заяву Офісу Президента, яка з'явилася дуже швидко після того, як вибухнув скандал. Але там зазначена така фраза, що ось ЗМІ пишуть про те, що ось депутат нібито причетний до корупції. Але не ЗМІ це пишуть, це стверджує НАБУ,
Кристина,
правоохоронний орган.
Я хочу, щоб ви уловили. От, з однієї сторони, нас часто обвиняють в тому, що ми намагаємося вмішуватися в роботу каких-то виконавчих органів влади. Ми не являємося виконавчим органом влади. Мы не являемся правоохранительным органом власти. Мы не можем оценить надлежащим образом достаточно собранных доказательств для того, чтобы вынести или не вынести подозрение депутату Юрченко. Это серьезная же тема. И так далее. Мы можем только, как офис президента, официально обозначить свою позицию как нетерпимость к проявлению, в данном случае, проявлению коррупции, если оно имело место, и можем призывать Генеральную прокуратуру надлежащим образом выполнить уже свою часть работы, потому что это именно их работа. НАБУ собрала оперативные данные, передала для реакции на офис Генерального прокурора. Дальше Ирина Валентиновна должна реагировать соответствующим образом. Все. То есть у нас здесь нету там симпатии, еще раз подчеркиваю, или антипатии кому-либо, да?
Но мы не можем прямо сказать. Вы дивилися це відео?
Да, я смотрел. То есть, смотрите, это не, я сейчас не могу высказать как свою личную позицию. Для меня это, безусловно, четкий, достаточно показательный кейс, что человеку нужно сказать все, что нужно сказать в юридической плоскости в достаточно жесткой манере. Я имею в виду про депутата Юрченко, если мы говорим. Но, еще раз подчеркиваю, мы не можем вынести суждение в качестве органа, который должен проверить обоснованность подозрений, собранных НАБУ. Это может сделать только генеральный прокурор. Но мы своей реакцией показали, что мы крайне заинтересованы в оперативной реакции Генеральной прокуратуры на подобные истории. То есть она должна либо признать наличие обоснованных претензий к депутату Юрченко, либо отменить эти претензии, доказав их необоснованность.
Просто
все.
Склалася
это
така ситуація,
да.
Що Вищий антикорупційний суд дуже швидко прийняв рішення, що, в принципі, тої інформації, яку зібрали правоохоронні органи, достатньо для того, щоб посереднику якби висунути вимогу.
Отлично.
Що,
так. Отлично, ми це будемо приветствовать максимально, причому
демонстративно. А депутат вийшов якби сухим з води, він з фракції, та й все.
Понятно, смотрите, есть политические решения, есть процессуально-юридические решения. Вот в той плоскости, которая касается политики, да, мы свое суждение высказали, как офис президента. Фракция тоже сказала, что с таким депутатом, в данном случае пока не установлена истина, брал или не брал, или там вообще организовал какую-то тему по этому направлению, или не организовал и так далее, она тоже приняла свое решение. Это очень правильные европейские решения, да, то есть мы приняли позицию, мы заняли ее, мы хотим надлежащего и очень быстрого расследования. Дальше процессуальная часть – это исключительная работа и компетенция
офиса. Абсолютно, але від офісу президента, мені здається, суспільство чекає більш жорсткої заяви, більш категоричної.
Ви нас обвините тогда в том, что мы вмешиваемся в работу самостоятельных ветвей власти. Это будет обязательно. То есть давайте все-таки научимся. Смотрите, наша задача, как органа политического, надстройки политической, да, обозначать свою позицию. Нетерпимость в данном случае к проявлению коррупции со стороны возможной коррупции со стороны депутата конкретного, да, и тогда мы ее обозначили. Это очень важный сигнал для общества. То, что мы не хотим в этом принимать участие, не хотим покрывать, не хотим там играть в какие-то игры. Мы прямо говорим, что да, есть доказательства, пожалуйста, давайте его максимально быстро отправляйте по судебным инстанциям. Все, точка. И дальше мы хотим, чтобы прокуратура научилась тоже быстро на это реагировать. К сожалению, у нас многие органы, я это уже говорю так вот как бы открыто, да, многие органы исполнительной власти не всегда надлежащим образом чувствуют настроение общества и создают нам всем головную боль, не реагируя в короткие сроки на те или иные резонансные события. В данном случае мы имеем резонансное событие, и офис прокурора должен был бы выступить как можно быстрее и как можно полнее и объемнее проанализировать эту ситуацию.
И про что бы я хотела поговорить далее, так это про образ президента. Ось рік тому Володимир Зеленський виглядав такою сучасною прогресивною людиною. Зараз, якщо ми дивимось його сприйняття в медіапросторі, то він дуже нагадує своїх попередників, так? Типових чиновників, які їздять по країні, відкривають дитячі садки, дороги і таке інше. Хто формує образ президента такий і чому він зараз саме такий, який є?
Смотрите, тут є дві логічні ошибки, я прошу прощення. Перше – это образ, который на самом деле существует, и то восприятие, которое искаженным образом создает в том числе медийные площадки, которые у нас есть. То есть на самом деле президент совершенно не изменился. Он является точно таким же, или вернее, олицетворяет точно такую же молодость, напор там, и желание решать какие-то задачи в онлайн-режиме, какими был год назад. То есть ничего не изменилось. Просто объем задач, которые на него свалились, они увеличиваются. Почему? Потому что система инертна, система часто сломана, система требует того, чтобы ее перезапустили, потому что у нас неэффективные решения принимаются на всех уровнях, включая самый высокий уровень принятия решений. То есть управленческих вертикалей нету. Он столкнулся с тем, что приходится единолично часто принимать решения, вмешиваться практически в любые задачи и требовать. С другой стороны, восприятие этого, он давал определенные обязательства, да, брал, вернее, на себя определенные обязательства и давал определенные, ну, как бы, надежды людям. Мы будем делать это, мы будем, там, условно говоря, модернизировать инфраструктуру страны, мы будем менять подходы к управлению и так далее. Он это и пытается делать. Его присутствие, личное присутствие, в том числе на открытии, как вы говорите, каких-то объектов там, в рамках строительства, да, это потому, что чиновники, к сожалению, у нас система не перезагрузилась в полном объеме, и они реагируют только на прямое личное участие президента.
Ну так, але рік тому ми бачили президента Зеленського, який зупинявся на автозаправках і в шаурму, а зараз це президент, який перерізає, ну, грубо кажучи, умовно кажучи, стрічки.
Не перерізає.
Зміна, ну, зміна, вона є.
Я понимаю. Он тут немножко разное. Он не перерезает ленточку ради перерезания ленточки, да, как это делали советские бонзы там, да, или там и так далее. Он приезжает на объект строительства, обозначит тем, кто должен отвечать за этот объект уже как исполнительная вертикаль, что он лично за этим следит.
Ну, так робив и Янукович, так робив и Порошенко.
Нет, как раз, вот смотрите,
премьер-министр,
я хочу, чтобы
Гройсман
вы уловили,
так робив.
Уловили тонкую грань. Отличие в том, что ребята делали это ради промо, А он делает это, потому что понимает инерционность чиновников, которые не хотят реально нести прямую личную ответственность, например, за недострой. То есть, если он на каком-то крупном объекте, инфраструктурном, там, развязка какая-нибудь в Запорожье, не появляется лично, то там эта развязка, которая строилась уже там 10, там, 5 лет, да, там, ну, не знаю сколько лет, с мутняками разными и тому подобное, она и дальше будет строиться в таком режиме. Как только он там появляется, она начинает более-менее работать, чиновники начинают чуть-чуть бояться. То есть, ему лично приходится во все это вмешиваться. К сожалению, я считаю, что это неправильная история, но наша страна именно так реагирует. Она реагирует на присутствие первого лица. Это с одной стороны.
Ну, так робить Лукашенко, наприклад, чому Зеленського порівнюють з Лукашенко? Я думаю, що для Зеленського сейчас це не найкраще порівняння.
Ні, це точно, особливо в сьогоднішньому, скажімо, мірі, да, в якому Лукашенко проявив свої «лучші» в кавичках черти і доказав, що він не є на самом деле системним, современним і прогресивним лідером, і ніколи їм не був. Да? Він просто це підтвердив дуже наглядно для всіх, навіть для тих, які у нас заблуждались на його счет. Зеленський і Лукашенко – це дві великі різниці. Здесь ответственность, а там именно диктаторский подход, да, то есть я должен контролировать, потому что я вот хозяин. Зеленский исходит из того, что он менеджер, и он рассматривает всю страну как страна, которая нуждается именно в качественном менеджерском подходе. А теперь, что касается заправок, там, где он ел шаурму, только, как только он это сделает, сразу появляется опять, ну, какие-то там ирония, да, смех и так далее.
Это ирония от узкой группы людей, но если мы берем там...
К сожалению, эта узкая группа людей очень часто и очень агрессивно себя ведет в... на многих медийных площадках, включая даже средства массовой информации, именно как субъектные
средства
массовой информации.
Но это же политика. Это же так и так.
Ну, конечно, тогда давайте определимся. Смотрите, давайте определимся в том образе, который нам нужен. Нам нужен жесткий прагматик и профессионал, который будет вынужден своим присутствием обозначать для чиновников те места, куда они могут зайти, куда они не могут зайти в исполнении или неисполнении своих обязательств. Или, с другой стороны, мы возьмем такой образ, ну, как бы легкого человека, который будет просто
так
устраивать
Зеленський
для нас перформансы.
Зеленський підкупив багатьох виборців своєю якоюсь щирістю, відкритістю, а не своєю жорсткою рукою. І змінювати там, зламати цей стереотип, мені здається, трохи невірна практика.
Тогда, Кристина, вам надо больше вот углубиться в понимание, что такое современная Украина, к сожалению, да, то есть она вот с одной стороны, она действительно в легкой такой шизофрении находится, в хорошем смысле слова, то есть с одной стороны она хочет какие-то легкие современные формы, да, онлайн, там, грубо говоря, швейцарский президент, который будет очень красивый там и будет махать рукой, а с другой стороны она хочет очень жесткий управленческий подход в исполнении именно первого лица, потому что первое лицо натягивает на себя всю ответственность. Вы же посмотрите, вся репутационные риски, которые несет сейчас система, новая система, да, не до конца перегруженная, они летят только в зеленый.
И
да?
Мы бачим падение рейтингов
президента. Конечно, потому что он, еще раз подчеркиваю, всегда это говорю, он единственный, который берет ответственность на себя и не боится ее брать. Чиновники часто, я не буду называть чиновники старые, новые, это не важно, они часто прячутся под его зонтиком. Они там сидят и делают вид, что они вот как бы типа тоже работают в команде, но на самом деле стараются максимально уйти в тень. Почему, собственно, и многие журналисты жалуются на то, что они не могут ни с кем там брать интервью объемное, да, не могут увидеть чиновников, которые несут ответственность за то, что они делают. И вот президент не может оставить это наедине, потому что общество начинает у него спрашивать: ты же строишь новую систему, иди за нее отвечай. То есть у нас получается, с одной стороны, мы хотим онлайнового такого прикольного президента, который будет там хихихаха делать, а с другой стороны, мы хотим жесткого управляющего, который будет нагибать, простите да, за этот ну, очень плохой сленговое слово, нагибать чиновников на местах и заставлять их хоть что-то делать. И не только на местах.
Ще дуже коротко. Президент – така людина, яка багато років купалася в променях слави, а зараз він спостерігає за падінням свого рейтингу. Як він на це реагує?
Он профессионал. Он, конечно же, он понимает, что есть объективные и субъективные предпосылки падения его рейтинга. И он относится к этому профессионально. Он не начинает там, типа, впадать в депрессию. Он, наоборот, начинает больше и больше собираться и требует конкретных решений. Он становится жестче, что для Украины очень хорошо, когда президент будет жесткий. Современный, но жесткий.
Ось, в связи с этим у меня наступное запитание. До кого наибольше дослухается президент?
Он очень коммуникативный человек. Он слушает всех. У него большой аппарат, офис президента готовит для него много документов.
Але ж є найближче оточення якесь.
Ну, его все знают. Это Сергей Шефір, это Андрей Ермак, это практически все замы, которые у нас на сегодняшний день есть. И по профильным вопросам они приходят, они, естественно, ну, как бы рассказывают ситуацию и дают свои решения. Это Иван Баканов. Ну, это достаточно широкий круг. Я бы не сказал, что есть круг очень узкий, который принимает решения по всем направлениям. Нет. По каждому направлению президент выработал очень хорошую стратегию. То есть он не слушает как раз-таки, как все думают, там 2, 3, 4 человека. Нет. Он под каждый вопрос, если этот вопрос важен и для него очень требует каких-то хороших профессиональных решений, он собирает определенную группу, куда входят и советники его, и заместители главы офиса президента, и профильные эксперты, и даже он подтягивает там министров, если нужно получить какую-то экспертную оценку в широком представлении. И по каждому вопросу у него собирается 10-15 там, человек, которые эту тему обсуждают. Он хочет проникать глубоко в вопрос, он это делает.
Але чи правильно ми розуміємо, що саме Андрій Єрмак, голова Офісу президента, це та людина, яка має найбільший вплив на кадрові призначення в державі?
Смотрите, Андрій Борисович Єрмак – это ключевой коммуникатор, ключевой менеджер в той иерархии управленческой, которая находится под президентом Зеленским. То есть он должен, я имею в виду должен, даже не просто там хочет, не хочет, он обязан приносить на стол президенту все документы, в которых так или иначе затрагиваются интересы государства, да, и которые президент должен подписать. Соответственно, многие кадровые назначения проходят в том числе через сито главы офиса президента, через кадровую службу, а потом это попадает к главе офиса, и потом оно попадает уже к президенту на стол. Потому что есть много вопросов, которые требуют уточнения, в том числе карьерных уточнений, в том числе справок о, ну, соответствующих органов и так далее. Просто глава офиса – это его функционал – собирать все документы,
ну, приносить на стол президента. Але чому я теж запитую, тому що ми ось кілька днів тому теж чули інтерв'ю співачки Маші Фокіної, яка сказала, що прилаштувала свого дідуся Вітольда Фокіна до тристоронньої групи через те, що вона знайома з Андрієм Єрмаком з дитинства. І це ось, як ви вважаєте, нормальний кадровий підхід?
Смотрите, я хочу, щоб ви розділили. У нас є жовті средства масової інформації або окремі програми. В данном случае вы берете человека с нарциссическим складом характера, потому что он является публичным лицом в артистической среде. Он говорит что-то в желтой программе. И вы серьезно считаете, что так кадровые вопросы решаются в ОП? Нет, безусловно, нет.
Але навіть дідусь не зміг згадати, як він познайомився з Єрмаком.
Он может вспоминать, не может, в этом не имеет смысла обсуждать это, потому что совершенно по-другому все происходило. Предложение возглавить ТКГ получил Леонид Макарович Кравчук, а он уже предложил некоторых людей, которых он хочет видеть в составе работы этой группы, потому что ему будет с ними комфортно. Вот так строится это. И мы, конечно же, когда получили предложение от Кравчука, мы их рассматривали. Что касается Маши и ее выступления, то я думаю, что мы понимаем, на каком телеканале это произошло и почему это произошло. И что в этом является только элемент такого
детского... На телеканале Коломойского. Да. Так что это Коломойский играет против президента?
Он не играет против. Он просто иногда любит потроллить в рамках там своих каких-то понимания этого мироустройства и так далее. В этом нету политики, в этом нету двойного смысла, в этом нету какой-то там истории реального назначения Фокина в ТКГ. В этом нету ничего, кроме, собственно, желтого, скандального, маленького, фрагментарного интервью. Я хочу, чтобы люди это понимали. То есть нельзя реально подобные, ну, как бы откровения звезд, которые там совершенно в другой отрасли находятся, воспринимать как за элементы политики. Иначе мы никогда не выйдем из очень плохой истории под названием «Політика государства України»,
добре,
внутрішня політика.
Давайте ще поговоримо про Офіс президента і про людей, які там працюють. Скажіть, будь ласка, чим займається в Офісі президента Сергій Шефір? Бо він не дає інтерв'ю, доволі закрита персона. Скажіть, будь ласка.
Ну, смотрите, он личный помощник президента. Естественно, он активно участвует в решении вопросов, вернее, в обсуждении, в создании атмосферы, в которой Владимир Александрович получает ответы на те или иные вопросы. То есть он готовит там аналитику, он встречается с людьми предварительно, он ставит те задачи, не ставит задачи, а объясняет те ответы, которые хочет получить президент. То есть у него достаточно объемный функционал.
А
он очень эффективен в этом плане. Сейчас, секундочку. Что касается его непубличности, ну тут, ну, как бы я не думаю, что каждый человек из нас должен быть публичным. В данном случае для него работа состоит в том, чтобы подготовить максимально комфортную среду общение президента с теми людьми, которые приходят и начинают рассказывать о конкретных отраслевых проблематиках. То есть он как бы их заранее готовит. Для того, чтобы эти ответы были не просто там с потолка взяты, да, чтобы это была профессиональная позиция. Это очень сложная работа, кропотливая, потому что каждый человек, он же сам по-своему индивидуален, и они как бы приходят к президенту, приходят в офис президента, совершенно не понимая, ну, как ефективно і швидко ізложити ту чи іншу проблему.
Ну, це правда, що він головний перемовник з олігархами, головний комунікатор з олігархами?
Ну, я не готов сказати, головний ли він переговорщик. Смотрите, проблема в тому, що олігархи, як ми їх називаємо, або крупний бізнес, як ми його називаємо, він є неотъемлемою і, к сожалению, не завжди позитивною частиною внутрішньої політики України. и экономики Украины, да, и нам, как офису президента, приходится с ними вести там те или иные дебаты, тем более, что они часто учитывают только, к сожалению, свои интересы, а не интересы государства. Естественно, с ними надо встречаться и объяснять им, что, ребят, смотрите, вы здесь подвиньтесь немножко, потому что это будет выглядеть совершенно неадекватно и так далее. Кому-то, тому, кому олигархи будут воспринимать, крупный бизнес будет воспринимать как человека, который может это сказать, ну, наверное, таких людей немного в стране, да, и, наверное, кто-то должен с ними вести переговоры. Вполне возможно, что Сергей Нахманович один из тех людей, который является авторитетен для среды крупного бизнеса. Но я не представляю, если туда мальчик придет какой-то и будет им что-то там рассказывать. Это же, ну, невозможно.
Чому Кирила Тимошенко, одного з заступників Офісу Президента, усунули від інформаційної політики?
Ні, він працює в офісі, він працює замістителем голови Офісу Президента.
Але більше не займається інформаційною
політикою. Він займається багатьом, ми займаємося в єдиній команді і так далі. Тобто він відповідає за определені направлення, він займається промо-кампаніями по поїздці по регіонам, він займається великою стройкою, він постійно на комунікації зі мною, тобто ми постійно з ним, ну, якби обговорюємо всі теми, які нам треба обговорювати. Это единая команда. Смотрите, вот эти все слухи, что есть какие-то нюансы, да, у нас есть там, может быть, у всех же есть разное видение, куда мы должны двигаться дальше и как это должно выглядеть в медийной повестке, да, потому что я, например, считаю, что должно быть более прозрачно, более открыто и больше коммуникации с журналистами. С точки зрения, почему? Потому что мне проще вам сказать что-то, чем вы сами узнаете, синтерпретируете это неправильно, и потом я получу выводы, которые будут негативными. Да? Если мы пообщаемся, то, возможно, вы будете считать, что я не прав, но, по крайней мере, вы будете знать нашу позицию. Кирилл, он как бы более консервативен и более закрыт. То есть у нас в этом споры бывают, но не с точки зрения, что он там неэффективен или должен куда-то там уйти.
Нещодавно вышло интервью Андрея Богдана, який він дав виданню «Гордон», і там він сказав таку цікаву річ, яка ось мене особисто зачепила, про те, що якщо подивитися канали Медведчука і, наприклад, прямий канал, який пов'язує з Петром Порошенком, то там дуже-дуже багато критики жорсткої президента, але повністю відсутня критика Андрія Єрмака, голови Офісу Президента. І після цього, не повіривши Богдану на слово, ми подивилися ці канали, і це правда так. Ось скажіть, будь ласка, як вдалося цього домовитися?
Да здесь нету никакой там договоренности особой, нету никаких, опять же, двойного смысла или там подводного течения какого-то. На самом деле, вот эти две группы каналов, они являются крайне негативистскими, по сути своей, да, к сожалению, да, то есть, ну, с разными идеологическими подоплеками, да, и они точно работают в банальнейшей психологической уловке. С банальнейшей психологической уловкой. Они бьют исключительно только по президенту. Прямо. Они пытаются его вывести из равновесия. То есть это такая, ну, как бы запрещенный прием для нормальных стран, когда телеканалы или там радиоканалы, или неважно, короче, любая медийная площадка, работает не с фактом, не с интерпретацией факта, да, то есть не с конфликтными точками зрения, а работают исключительно с психиатрией. То есть эти каналы работают с психиатрией, то есть они работают только по личному «я» президента. Поэтому у них такая позиция. Они всех остальных как бы практически не замечают.
Є інша тактика, наприклад, зробити токсичним голови Офісу Президента, і це також по ньому буде бути.
К сожалению, это делают другие. Есть целые группы, сфокусированные, хорошо оплаченные, то есть имеющие большую там сетку ботов в социальных сетях, да, которые работают исключительно по Андрею Борисовичу Ермаку. То есть они просто системно уничтожают его репутацию, совершенно выдумывая абстрактные мифы. Эти мифы могут касаться его сотрудничества якобы с Российской Федерацией, какие-то спецоперации сорваны. Это все целенаправленно, с единого центра координирующая информационная атака на него.
Из какого это центра?
Ну, как бы мы же понимаем этот центр, вот мы же понимаем с вами этот центр.
Не, вы скажите,
есть,
какой,
да,
центр.
Да, есть оппонентский центр под названием экс-президент Украины. И более того, не сам экс-президент, а даже в его окружении есть ястребы, которые на этом делают большую-большую работу и так далее.
А Андрей Ермак спілкується с Петром Порошенком?
Ну, я, например, не знаю, что он общается. Вполне возможно. Они знакомы. Я вообще не вижу проблемы. На самом деле, смотрите, я вообще не вижу проблемы, когда между собой общаются разные политические оппоненты. Я не вижу в этом проблемы. Наоборот, я считаю, что это надо делать. Причем надо делать это прозрачно. Ну, то есть, опять же, чтобы это видели люди, да. То есть, мы обсудили, вот у нас есть свои претензии, у вас есть свои. Давайте на стол положим, посмотрим, можем мы договориться или нет. Если не можем, ну, нормально. У нас оппонентская, как бы, среда, да. Вот эти все, как бы, кулуарные встречи, наоборот, для меня это, как бы, запретная вещь. Я готов сам встречаться с любым оппонентом, если нам нужно, и не вижу в этом ни малейшей проблемы.
И остання, дуже коротку частину програми, я б хотіла запитати все ж таки кілька, задати вам питань про вас. Ось ви працювали колись з Юрієм Іванющенко, який більш найбільш відомий людям, як Юрій Єнаківський. І незважаючи на те, що ви відбілювали його репутацію, все одно у нього залишився дуже поганий образ в очах людей. Це значить, що ваша робота була не дуже успішною з ним. Ви з цим погоджуєтесь?
Смотрите, ви чуть-чуть неправильно ставите акценти. Перше, я не работал с ним с точки зрения отбеливания, как вы говорите, его репутации.
А что это было?
Это нет. Я с ним работал с точки зрения, не очень долго, конечно, но тем не менее, я работал с точки зрения, чтобы объяснить ему, что такое публичная личность и почему публичная личность должна выходить и что-то говорить, в том числе и через судебную систему. Понимаете? То есть он был из другой, закрытой среды, и он не воспринимал это. К сожалению, к его сожалению, он стал публичной личностью, и ему нужно было это объяснить. Да, это не значит, что он стал бы позитивным персонажем. Это невозможно было. Но, по крайней мере, он понимал, что надо выходить, надо нанимать адвокатов, надо идти в суды, если касалось его репутации и так далее. Что это другие технологии. Вот это нужно сделать. Не всегда можно то, что вы хотите. Не бывает такого, щелкнул пальцами, и у тебя из черного, там, условно говоря, стало белое, или из белого стало черное и так далее.
Ну,
так
может,
не бывает.
Может, потому что инколы черное – это черное, а белое – это белое.
Да, но тем не менее, смотрите, он все-таки является субъектом публичной политики на тот момент, да, и субъекту публичной политики надо было объяснить правила этой политики, он их не знал. Вот моя работа. То есть не всегда работа состоит в том, чтобы отбелить репутацию, если это действительно невозможно. Но моя работа иногда состоит, чтобы с тяжелыми суб'єктами розмовляють о тому, як вони себе повинні вести в публічному пространстві.
Так, ще одна людина – це Сергій Льовочкін. Розкажіть, будь ласка, в чому була ваша співпраця? Він тоді був очільником адміністрації президента Януковича, коли ви з ним співпрацювали?
Звісно, я був советником Сергія Владимировича Льовочкіна. И, соответственно, я занимался кризисными ситуациями, но не связанными с обществом, а связанные с отношениями с другими органами власти. У нас тогда начинала нарастать только сказочная история под названием «Семья». У нас на многих ключевых должностях появились люди из ниоткуда, которые считали, что они точно понимают, как надо управлять государством. И они на самом деле создавали тому государству, оно было неэффективным, мы это понимаем, но они создавали много проблем, да, внутренних проблем. И мне приходилось участвовать в разрешении этих проблем. Это не публичные были проблемы, это были конфликты внутри системы власти. К сожалению, та группа, она все-таки привела страну к катастрофе. И так далее. Левочкин как раз-таки пытался найти компромиссное решение между обществом и государством на тот момент.
А вы
момент,
с ним спілкуєтесь зараз?
Ну, безусловно, я со всеми общаюсь, с тем, с кем у меня
в
были рабочие отношения.
В офисе президента чи так?
Нет, безусловно, нет.
А, ну, ось, ви працювали з двома головами адміністрації президентів.
Да.
З Льовочкіним,
да.
Тепер з Єрмаком. А, чи можете їх порівнювати, що спільного, що різного?
Да, у общего у них то, що вони дуже швидко думають і приймають рішення, швидко дуже. Разное в том, что Сергей Владимирович был намного более интегрирован в политику и понимал на три хода вперед интриги, которые против него плели оппоненты. А Андрей Борисович, к сожалению, для него он часто доверяет людям чересчур. То есть он не понимает корыстности умыслов и желания других людей, которые маскируются под друзей, на самом деле ударить его в спину. Сергей Владимирович это четко чувствовал. Андрей Борисович это пока не чувствует. Поэтому многие люди, которые вот сейчас у нас атакуют нас, они когда-то приходили к нему, и он с ними доверительно вел беседы. Ему нужно научиться именно вот этой как бы ощущение, что все-таки человек, который тебе улыбается, не всегда друг, а человек, который на тебя смотрит хмуро, не всегда тебе враг.
И останнє запитання. Як президентська команда збирається знову повертати рейтинг президента?
Да, будем, смотрите, это очень, это жизненная ситуация, то есть к сожалению, рейтинги всегда имеют синусоиду, вид синусоиды, да, то есть они падают вниз, они поднимаются наверх.
Ну, это основное.
Основное мы будем инициировать какие-то программы, в том числе важные программы для общества, социальные программы, экономические программы, да, возможно, будем там думать о том, насколько эффективен или неэффективен тот или иной там исполнительный орган, да, и можно ли его трансформировать. Будем убирать часть там каких-то административных функций у государства, делать государство более эффективным сервисным центром, да, то есть, возможно, будем больше тратить время на разъяснение своих действий, да, то есть, как бы меньше уделять внимание каким-то там визуальным эффектам, а уделять внимание больше каким-то разговорным там жанрам, да, ну, для того, чтобы пояснять свои действия.
Дякую вам за цю цікаву розмову. Я нагадую, що у нас в гостях був Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента. Почуємось на наступному тижні.
Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.